Сегодня мы закончим семинар, который мы не закончили перед Индией, два месяца спустя. Это последнее занятие по книге Дхануртхары Свами «Мантра медитация». И, конечно, тема эта бесконечная, ее можно продолжать долго, но, тем не менее, основные идеи по этой книге я закончу, плюс какое-то там свое понимание, вот, и начнем что-нибудь другое. Итак, мы для начала прочитаем текст из Шримад Бхагавадгиты, глава 6, текст 27. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Прашанта манаса хинам йогинам сукхам уттамам. Упайти шантара джасам брахма бутам акалмасам. Перевод. Йог, чей ум сосредоточен на мне, поистине достигает высочайшей ступени трансцендентного счастья. Он находится за пределами гуны страсти. Он осознает свою качественную тождественность со Всевышним. И таким образом он освобождается от всех кармических реакций. Комментарий Шрилы Прабхупады. Брахма-бхута – это такое состояние, когда человек очищается от материальной скверны и отдается трансцендентному служению Господу. Мад-бхакти-млабхате-парам, говорит Господь, это означает, что нельзя достичь уровня брахмана или абсолюта, пока ум не сосредоточен на отличных стопах Господа. Савай-мана-кришна-падара-виндайо. Быть всегда занятым трансцендентным любовным служением Господу или пребывать в сознании Кришны – означает действительно освободиться от влияния гуны страсти и всякой материальной скверны. Еще раз перевожу текст. Йог, чей ум сосредоточен на мне, поистине достигает высочайшей ступени трансцендентного счастья. Он находится за пределами гуны страсти, он осознает свою качественную тождественность со Всевышним, и таким образом он освобождается от всех кармических реакций. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мано гуштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванча калпатарубешча крипа синдхупья эвача патитана палани бью вайшна вибью намо намаха джая шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адварита кададхара шри васа Гора Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, последние мысли, идеи из этой книги Дхануртхары Свами по мантрам медитации. Вольное изложение с комментариями. Смысл, цель нашей практики, духовной жизни и вообще, это переход на другую жизнь, на другую эмоциональную наполненность. Сейчас мы живем в контакте с низшей природой. Душа – частица высшей природы. Она контактирует с низшей природой. Материя, материальный мир – это низшая природа. И мы утратили навыки контакта с высшей природой. Мы забыли, что такое жить духовной жизнью. Мы забыли, кто такой Бог. Мы забыли вот эту практику. Мы забыли жизнь духовную. И сейчас мы ее вспоминаем. То есть здесь очень важно разобраться сразу в основах азбука. Сначала люди изучают азбуку АБВГД, потом уже идет более сложное. Из этих букв мы составляем слова, потом грамматика и так далее. АБВГД, азбука духовной жизни, означает, что Есть только один господин и управляющий, только один. Экале Ишвара Кришна Арасаба Брити. Есть только один господин Кришна. Все остальные его слуги, все до одного. Нет ни одного господина в этом мире, ни одного. Люди не управляют ни своим умом, ни своими эмоциями, ни своими привычками, ничем. Люди ничем не могут управлять. То есть только один господин. И веды говорят, что этот господин Ади Пуруша, единственный мужчина, один. Все остальные женщины, все полностью. Даже если они находятся в мужских телах, они олицетворяют женский принцип, шакти, пракрити. Живое существо, джива, каждый из нас, в каком бы теле находился, это по своей природе пракрити, энергия. Никто из нас не является источником энергии. Мы являемся энергией, изошедшей из источника энергии. Это Абхавагаде. Вот в непонимании этой азбуки кроются очень многие вещи. Что есть только один господин, только один наслаждающийся, все остальные его слуги. И к чему я все это говорю? К тому, чтобы мы поняли простую вещь, что поспевание святого имени может быть успешным, только если мы действуем в духе служения, в этом в женском духе пракрити или шакти. Проблема современного мира состоит в том, что все живые существа здесь обладают женской природой, но пытаются действовать с мужским эго. Мужское эго обозначает «я сверху», «я доминирую». Прокрити подо мной. Я ее эксплуатирую. Мы пытаемся подняться над материальной природой и пытаемся ее сверху управлять и манипулировать. Это осуществляется это во всех отношениях, везде. То есть все пытаются подавить, поднять под себя. Я сверху. Это принцип мужского эго. Вот. И по этому принципу здесь живут все, и мужчины, и женщины. Неважно кто. Вот. То есть здесь все пытаются эксплуатировать, то есть быть сверху, доминировать. И это базовая, скажем, такая основная ошибка в самой, скажем, психологии живого существа. Если она сохраняется в духовной жизни, то в этом состоянии человек не может достичь успеха в духовной жизни, в практике преданного служения. Может быть, какими-то мистическими силами он владеет, я не знаю. Вот. Может быть, он в какой-то степени что-то себе тут такое сможет покорить там. Но мы говорим о других вещах. Мы говорим о истинной духовности, которая состоит в том, что мы становимся естественными слугами Бога. И сейчас нашей главной практикой является воспевание святого имени. Коллективное или индивидуальное, это уже детали. Но смысл в том, что мы сейчас говорим о воспевании. И 32 слога, 16 слов выучили все. Успеха в этом достигают не все и не сразу. И одной из причин, почему это происходит, является... Здесь много разных причин. И одной из самых главных является, скажем такое, ну, фундаментальное непонимание того, что мы делаем. То есть мы узнали некоторые такие вещи, что святое имя освобождает человека от кармы, что оно должно дать в идеале любовь к Богу и так далее. Это все совершенно правильные вещи. Но здесь есть определенные условия. Эти условия должны быть поняты, очень глубоко поняты, в каком состоянии мы все это делаем. А любовь к Кришне – это цель нашей практики, цель нашей джапы. Потому что джапа – это повторение имен Радхи и Кришны, которые сочетаются. Кришна и Рама – это Верховный Господь, Харе – это его энергия. В строгом смысле слова они не разделены. Нельзя сказать Радха и Кришна. Можно сказать только Радха и Кришна, потому что это одно. Они не делятся в строгом смысле слова. Это разделение на мужское и женское начало происходит только ради лилы, ради игры. Но в целом это не две какие-то души. Душа Радхи и душа Кришны. Это одна душа. Радха и Кришна это неделимое. Это одно. Радха и Кришна это одно. Не сказать Радха и Кришна. Радха и Кришна это одно. То есть это абсолют, неделимый. Вот. Который ради разнообразия, ради лил, он выступает как бы в таком вот, в такой двойственности видимой. Вот. И Радха и Кришна, ошибку совершаю, да, Радха и Кришна обозначает любовь, это любовь, это любовный взаимообмен. И наша задача войти в этот любовный взаимообмен в женской роли, в роли души, в том смысле в женской, что в духе служения. Этот мир, он очень сильно, как я сказал, поражен этим вот мужским эго, под которым действуют все, включая большинство женщин, которые пытаются, может быть, как-то тоньше, но тоже манипулировать мужчинами, кем угодно, материальной природой. То есть там, где мы пытаемся чем-то манипулировать, а не служить, там, где мы пытаемся оказаться сверху, контролировать ситуацию. Это есть принцип мужского эго. И вот этот принцип мужского эго, он здесь ни у кого не получается. Потому что никто здесь не является мужчиной. Никто. Хотя по виду, может, с усами, там, с погонами, вот, с шашкой, по виду мужчина. Но по своему принципу здесь все являются шакти, энергией. Джива шакти. И вот это очень трудно переварить. Это очень трудно переварить. Как это я ничем не управляю? Как это? То есть мы здесь привыкли, чтобы нас слушались. Нам очень нравится, когда нас слушаются. Вот. И когда нас не слушаются, мы очень сильно обижаемся. Мы привыкли, чтобы за нами следовали, нас слушались, нам подчинялись. Вот. Но при этом мы сами не очень-то любим подчиняться и слушаться. И начинается все с того, что мы перестаем слушать веду. Единственное, что стоит слушать в этом мире, это звуки вед. Вот. Больше ничего, в наиболее чистом виде. Когда человек становится послушным Богу, когда он слушает веду, он становится послушным Богу. Самое главное. Это означает, что у него в уме все сразу распрямляется, все становится понятно. Вот, когда мы слушаем веду, вот, веда обозначает шрути, то, что услышано изначально. Это первые звуки. Вот, а когда живое существо становится непослушным, не слушает веду, оно становится непослушным. И в этом мире дальше все остальные тоже друга не слушают. Родители не слушают своих там начальников, дети не слушают их. В общем, все никого не слушают, потому что изначально никто не слушает Бога. Вот, и таким образом мир выходит из-под контроля с течением времени и, так сказать, по закону деградации он доходит до состояния такого неразрушимого клубка и приходит к фазам самоуничтожения фактически. Потом начинается новый цикл и так далее. И происходит это именно потому, что живые существа пытаются здесь, будучи обладая женской природой, пытаются действовать с мужским эго. То есть нам очень не хватает именно вот этого восстановления женского принципа. Так вот, практика бхакти – это как раз единственная на свете практика, которая возвращает нам нашу природу шакти. Это вот подчиненную природу пракрити, подчиненную природу служения. И эта природа является единственной естественной для нас. Потому что когда мы пытаемся действовать как пуруши, как мужчины, вот, это выглядит очень смешно. Ну, конечно, тут есть определенные тоже свои мужские персонажи, герои. Вот, но даже эти герои, оказывается, идут на поводу шакти. Появляется там какая-нибудь красавица, которая так слегка там хвостом махнула. Этот герой уже все, он уже, так сказать, на коленях перед ней стоит. Вот, только что он командовал армиями, там чем-то еще. Вот, то есть, в действительности, только в определенных небольших каких-то ситуациях люди могут вести себя так, лишь очень дозированно могут вести себя как пуруша. А по своей природе мы шакти, то есть мы ведомы, какие-то более высокие силы управляют нами. И практика бхакти, практика воспевания, она должна осуществляться именно вот в этом духе служения. Потому что Хари Кришна, воспевание Хари Кришна мантры – это форма служения Богу. Причем самая главная форма служения Богу в нынешнюю эпоху, в Кали-югу. Когда мы через эту практику достигаем определенного трансцендентного уровня, нам может быть дано какое-то другое, более тонкое, сокровенное служение. Вот. Но до той поры, пока мы находимся в телах, и пока эти тела так действуют на наше сознание, что мы считаем себя этими телами, вот, наше главное служение – это воспевание Хари Кришны. Все остальные формы деятельности, которые нам даны, нужны только для того, чтобы улучшилось наше воспевание. Больше ничего. Больше ничего. Все формы храмового служения, все формы проповеди и так далее. Это все нужно для того, чтобы мы выработали в себе определенное смирение, помогли другим живым существам, развили в себе все наилучшие качества и таким образом улучшили свое воспевание. Вот для чего это все нужно. Если человек уже обладает всем этим качеством, ему ничего не нужно. Как Харидас Хакур, ему дают святое имя, все повторяю. Повторяю его день и ночь. Все хорошо. Ему ничего не нужно развивать. Он уже полностью готовый. Вот. Но в нас очень много невежества и страсти. И нам даже эти 2 часа для повторения 16 кругов джапы очень трудно высидеть. Нам надо вскакивать, ходить туда-сюда. То есть это уже говорит о том, что много страсти. Если человек сидит 2 часа без дела, его ум, как бы так сказать, становится таким вялым, порастает мхом, и все, человек очень легко засыпает. То есть сейчас у людей слишком мало благости, чтобы быть таким вот алертным, внимательным и при этом неподвижным. Вот, и поэтому нам нужен определенный динамизм. Шрила Прабхупада дал нам различные практики, которые задействуют эту вот нашу страсть. Человек сидит, уже начинает у него нога там дергаться, или рука, или что-нибудь такое, потому что много вот этой вот энергии, страсти в человеке. Либо он засыпает, либо дергаться начинает. Вот, то есть благости очень и очень мало. Поэтому для того, чтобы подняться до этого уровня благости, нужно невежество и страсть определенным образом задействовать, чтобы они, так сказать, очистились, чтобы они, так сказать, исчерпались, и мы перешли на другой уровень. Итак, мы повторяем святое имя, и мы ждем определенный результат. Святое имя имеет природу семени, то есть это то, что мы получаем в момент посвящения. Причем посвящение нужно понимать, это не только когда вот мы встретились с духовным учителем. Посвящение – это когда мы первый раз услышали святое. Первый раз. Вы шли по улице и услышали харинам, это ваше посвящение. Это посвящение. ИСККОН – это такая организация интересная, где человек становится посвященным с первого дня. Вот, то есть только его посвящение, оно еще не окончательное, не полное, наполовину. Вот, но как только человек услышал что-то из книг Шрилы Прабхупады, прочитал, услышал святое имя, это посвящение. Потому что в былые времена люди до дня посвящения не знали, как звучит мантра, ничего они не знали. То есть мантра секретная. Вот, и учитель на ухо передает своему ученику. Книг не продавалось, их не было. То есть все знание через учителя. Поэтому в былые времена посвящение, смысл посвящения был несколько иным, чем сейчас. То есть не было дисков, не было каких-то носителей, чего-то, на чем мы могли все это услышать. Были только живые люди. Эти живые люди, один живой человек, учитель, передает другому живому человеку, ученику, все эти вещи. Вот не хочет, не передает. Если квалификации нет, ничего не передаст. Поэтому раньше все было так. Сейчас все иначе. Сейчас вот эти вот такие строгие ведические принципы, они не очень годятся, потому что миссию в таких условиях невозможно распространить. Вот, поэтому сейчас как бы принцип такой, что всем все, сказать, предлагаются всем возможности. Вот, и человек, на которого это как-то подействовало, как-то его позитивно, так сказать, впечатлило, вот, он может этот процесс принять. Итак, святое имя – это семя, которое мы получаем. А семя, мы знаем, оно растет только в определенной почве. Если семя лежит на подоконнике, оно никаких плодов не даст. То есть семя нужна определенная почва. Что является почвой? Почвой является наше сердце. То есть это семя, если оно попало в наше сердце, и сердце готово, подготовлено, тогда мы можем ждать каких-то хороших всходов. Что значит подготовленное сердце? Подготовленное сердце – это сердце мягкое. Что делает пахарь, землепашец, для того, чтобы семена проросли? Сначала он землю пашет, правильно? То есть на жесткую землю он не бросает семена. Он ее подготавливает определенным образом, удобряет, пашет. Вот, погоду подбирает соответствующую, какие-то там благоприятные дни по лунному календарю. И тогда он, значит, сажает эти семена, заботится, думает об этом, может быть, даже молится, медитирует, вот, какие-то там ритуалы совершает. Вот, и тогда он надеется, что что-то такое получится. Это совершенно верно. И что является смягчением или взрыхлением нашего сердца для того, чтобы, вот эти вот, чтобы семя Хари Кришна мантры дало свой плод? Плод Кришна према, любовь к Богу. И духовные учителя объясняют, что вспахивает наше сердце, делает наше сердце благотворной почвой для взращивания. Четыре действия, которые описаны, которые дал Господь Читания в стихах Шикшаштаки, Тринада Писа, Ничина, Тарура Писа, Хишнана, Аманина, Манадена. Это обозначает, что человек должен быть терпеливее, чем дерево, он должен быть смиреннее травы, лежащей на дороге, он не должен ждать никакого почтения в свой адрес, и должен всегда быть готов оказать почтение другим. Это четыре действия, которые делают сердце мягким. И здесь интересный момент возникает. То есть эти четыре действия можно осуществить только если мы находимся в обществе. То есть невозможно быть смиренным, почтительным в одиночестве, правильно? То есть это действия, которые реально осуществимы только в социуме, в обществе, в какой-то группе. Да? Иначе по отношению к кому мы будем терпеливыми, смиренными, кому мы будем выражать почтение и так далее. Только в отношениях с людьми, в живых отношениях с людьми. Отношения бывают непростыми по той самой причине, которую я сказал сначала. У всех мужское эго. Каждый хочет быть сверху, доминировать. Вот. И поэтому, по этой причине людям сложно. Но практика преданного служения, она делает нас, возвращает нас к этому женскому принципу бхакти, служения, преданности. То есть, когда мы не пытаемся быть сверху, а наоборот, мы вполне естественно занимаем подчиненное положение слуги и говорим, чем я могу вам служить, чем могу вам помочь. То есть, это естественное состояние Когда вот эти вот четыре вещи, терпимость, смирение, неожидание почтения и почтение к другим могут быть осуществлены, иначе никак. И эти принципы, кажется, они простые на словах, они очень непростые на самом деле. Одним из самых непростых, ну, терпение, допустим, особенно в таких странах, как вот у нас, Россия, терпение развивается здесь у людей. Здесь жизнь очень сложная. Вот, одним махом зима из 3 месяцев в 5 месяцев превращается, и что ты с этим поделать не можешь, ничего, только терпи, и все, больше ничего. Терпи то, терпи все, терпи всякие разные неудобства. То есть терпение, в принципе, каждый день это практика на терпение. Вот. Одним из самых сложных моментов вот этих 4 принципов является принцип аманина. Аманина обозначает не ждать похвалы, не ждать признания, не ждать почтения. Это очень сложно. Потому что вот это вот мужское эго живого существа, ложное эго живого существа, оно всегда хочет быть каким-то героем. Оно всегда хочет быть замеченным, отмеченным, похваленным, вот, и так далее. И если я что-то сделал, даже преданное служение, то есть деятельность, которая всегда, так сказать, является само собой бесплатной, это наш, так сказать, добровольный акт вложения, служения, вот. Наше эго всегда ожидает похвалы. Вот. И поэтому иногда говорим, что преданных нужно замечать, вдохновлять, там, хвалить, как-то там отмечать, там, как-то их там награждать и так далее. Вроде бы это правильно, с точки зрения вот, мирской психологии это да. Вот. И для новичка это просто живительная вода. То есть, если вот новичка похвалили, сказали, какой ты молодец вообще, как здорово, он чувствует, здорово. Вот, то есть для него это как вот, ну, как для ребенка это совершенно необходимо. Но как бы новичку это вполне естественно простительно. Но сам человек, когда он становится уже, так сказать, немного более зрелым и опытным, он начинает глубже понимать этот принцип, что в действительности меня, конечно, похвалили, это социальная условность, это естественно, нормальная благодарность, вполне естественно. Иначе вы что-то сделали, вам не сказали спасибо, ну как-то некрасиво, да. То есть это нормально, поощрять, вдохновлять. Но сам человек, зрелый, к духовности стремящийся, он должен эти вещи отслеживать, понимать, и в конце концов он поймет, что самое главное его служение – это не то служение, за которое его похвалили, где-то там повесили на доску почета, а то служение, которое никто не заметил. Которое он сделал один на один с Кришной. И никто об этом не знает, что это сделал он. То есть самое лучшее служение – это анонимное служение, которое осталось полностью незамеченным и непохваленным. Вот это настоящее преданное служение. То есть когда Кришна знает все, и он по-своему оценивает. Вот. Но если мы что-то делаем, скажем так сказать, на людях, желая продемонстрировать свою, не знаю, ну, щедрость, великодушие, там что-то еще, и подсознательно ждем, как нас отметят, похвалят, это понятно с точки зрения обычной социальной психологии. Это ожидаемая нормальная реакция. Вот. Но если мы серьезные преданные, мы должны понимать, что это наш враг. То есть это вот аманина обозначает «не жди». Не жди. Будешь ждать и не услышишь, обидишься. Я сделал, меня не похвалили. Я столько старался, я столько вложил. И все, меня, мою фамилию забыли упомянуть перед божествами. Божества теперь не знают. Бедный Кришна, чего-то он не знает. Он все знает. Вот. То есть, вот, но так устроено эго. Так устроено это вот мужское эго. Я наслаждаюсь всем. Наслаждаюсь буквально всем. Вот, люди наслаждаются вплоть до тамагуны. Самоотвратительными вещами могут наслаждаться. А уж какой-то известностью, ну это ж, так сказать, вообще самые вкусные вещи, самые такие тонкие, утонченные вещи, наслаждаться известностью, славой, меня заметили. Так вот, этот принцип аманина, не ждать почтения в свой адрес, он очень тонкий, потому что это то, что встроено в нашем эго. Мы же сюда приходим, этот мир, имитировать Бога. А Бог это тот, кого все прославляют. Ну, как Кришна говорит, и мир, и веды славят меня. Это естественно. Даже материалисты говорят по 3 раза на дню, утром, днем и вечером, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Он говорит, и мир, и веды прославляют меня. То есть Бог тот, кого все прославляют. И живому существу хотелось бы тоже, чтобы его прославляли. И вот этот принцип аманина обозначает не жди, чтобы тебя прославляли. Не жди известности, не жди признания своих заслуг. Кришна все прекрасно знает, и никакие заслуги, так сказать, не пройдут незамеченными, все в порядке. То есть, если нас похвалили, окей, кивни, но не прятайся к этим вещам. То есть, ради социального этикета мы должны это делать, это нормальные социальные отношения. Но сам человек, он не должен этого ждать. Это не то, что мы не должны никому хорошо относиться. Мы должны людей отмечать, отмечать их заслуги, благодарить. Это вполне нормально. Но он как таковой, он не должен думать, что вот эти похвалы или это, скажем, то, что нас отметили, заметили, что это и есть критерий моего роста в преданном служении. Много сделать. Совсем другое. То есть, когда он перестанет этих всех вещей ждать, вот тогда, скажем, это и будет принцип Аманина. С другой стороны, он сам должен быть манадена, то есть он должен оказывать почтение другим. То есть мы должны оказывать почтение друг другу. Ведическая культура – это культура почтения. Вот. Кришна прославляет Арджун, называет его лучшим среди людей, там, или еще кто он называет, по всякими разными такими эпитетами, очень возвышенными. То есть это называется манадена, выражать почтение. Но тот, кому его выражают, он этого не должен ждать. Если сообщили мне об этом, что я лучший из людей, ну, я, так сказать, скажу Хари Кришна, склонюсь, и все это мимо меня пролетит дальше там куда-то. Вот. То есть это будет правильная реакция. То есть мы должны говорить приятные слова друг другу, вот, но мы не должны этого ждать в свой адрес. Вот если человек настроен на эти вещи, на ожидание, это уже нарушение принципа Аманина. Итак, терпеливее дерево, смирение травы, не ждать почтения в свой адрес и оказать почтение другим. Это четыре принципа, которые делают сердце мягким. И это возможно только в отношениях. В одиночестве эти вещи не могут принести плодов. То есть в одиночестве преданный не может достичь успеха воспевания. За исключением отдельных личностей, таких как Харидас Такур. Это исключительный пример. Исключение всегда только подтверждает правила. И то он общался с преданными тоже. Вот когда человек пытается как-то уединиться или вот как-то там вот в своей какой-то гордыне, это обозначает, что он будет повторять святое имя, семя брошено, но почва твердая. Потому что эти вот четыре вещи, они не соблюдаются. Вот, и поэтому эффект будет практически близкий к нулю. И когда эффект долгое время близкий к нулю, человек прекращает заниматься этим делом. Потому что какой смысл заниматься тем, что не приносит никаких плодов. Итак, в джапе, в нашей практике есть несколько составляющих. Есть я, действующее живое существо. Есть святое имя, Кришна. Вот, и есть материальная природа. Материальная природа, в принципе, нас не так сильно волнует, но есть главный элемент, в который эта природа отражается, это наш ум. Итак, в нашей практике есть я, есть Кришна в виде святого имени, и есть мой ум, который стоит между, посредник. Вот. И главная обязанность ума – это отражать желание ложного эго. Мы не видим эго, это самый такой тонкий элемент. Эго мы замечаем у других людей. Когда кто-то говорит с позиции какого-нибудь гонора, там, гордыни какой-то, вот его эго очень хорошо видно. Свое эго мы не замечаем, так же, как мы не замечаем свой дурной запах изо рта, но чужой мы замечаем сразу же. Вот, то есть эго наше не видно, вот, но видно отражение его желаний в уме. Вот, и если ум наш нечист, то воспевание концентрировано просто невозможно. Невозможно внимательно слушать, невозможно внимательно повторять. Вот. И в Шримад-Бхагаватам говорится, ум не чист, если человек не чист в своих поступках. А тот, кто не соблюдает чистоты в еде, сне, защите и сексе, не может стать чистым в своих поступках. То есть, смотрите, если поступки нечисты, ум не чист. А что такое нечистые поступки? Вот здесь Кришна перечисляет. Это первая песня, третья глава, 44 стих. Тот, кто не соблюдает чистоты в еде, сне, защиты и сексе, не может считать чистым в своих поступках. Раз так, значит нечистый ум. Нечистый ум не может внимательно слушать. Практика несложная. Но проблема состоит в том, что наш ум осквернен очень сильно. Вот, с одной стороны, практика и очищает ум, этим очищенным умом мы начинаем все более и более чисто слушать. Вот. И пока ум не чист, то эта нечистота, она проявляется в невнимательности. Я не могу сосредоточиться на святом имени. Вот эта невнимательность, она бывает трех видов. Эта невнимательность бывает в виде сонливости, она бывает в виде рассеянности и в виде отсутствия интереса, такой, как бы апатии, как это называется, безразличия такое. Да? И то, и другое, и третье, это порождение тамаса, невежества. То есть гуна невежества так действует на человека, что ему хочется больше спать, вот, что его сознание рассредоточено, не хватает ему концентрации, или у него нет интереса. Это все проявление, это все называется проявлением невнимательности. Если человек в этом состоянии невнимательности пытается слушать святое имя, ничего не получается. То есть это все как бы, как говорил Хридаянанда Махарадж, свет горит, а дома никого нет. Ну, то есть, как бы, сознание вроде бы присутствует в человеке, но дома никого нет. Знаете, человек бывает, свет забыл выключить и ушел из дома. Вроде как живой какой-то свет в глазах есть, свет горит, а дома никого нет. То есть, как бы, сознание отсутствующее. Вот. И вроде человек проявляется признаки жизни, но никакой концентрации нет. То есть, это говорит о том, что человек находится под достаточно сильным влиянием тамаса, или он не чувствует своих привычек, поэтому нет концентрации в процессе слушания. Вот, то есть выясняется, что в этой практике вот я вот Кришна, а вот этот вот ум, он представляет самую главную, собственно говоря, проблему. Вот, и Кришна постоянно говорит в Бхагавад-гите о необходимости контроля ума. Ум нужно контролировать. И я не знаю, у кого как, но вот я когда читаю про контроль ума, у меня все время возникало до поры до времени какое-то такое чувство, ну как-то не нравилось мне читать про контроль ума. Вот, потому что я же умом читаю, да? Вот, я читаю умом, это написано про то, что ум нужно контролировать. Вот, то есть, ну, как это, представьте себе, что вам читают о неких дисциплинарных воздействиях на вас, да, что вот вам нельзя то, вам нельзя это. Ну, как-то мало приятно все это читать. Вот, то есть до тех пор, пока мы отождествляемся с умом, идея контроля ума, она не может быть для нас привлекательной. То есть, потому что мы воспринимаем это как, что кто-то будет контролировать нас. Мы все с умом отождествляем. И только когда у живого существа начнет появляться первые проблески опыта, что оно стоит выше ума, вот тогда идея контроля ума становится привлекательной. Почему? Потому что это, наконец, это наша самая большая победа. То есть, когда живое существо выходит на уровень разума и начинает жить на другом уровне совершенно, вот теперь контроль над умом и все, что связано с контролем ума, это очень интересно становится. Потому что теперь я понимаю, что я не ум. Я должен его контролировать. Тот, кто мешает сейчас. Пока что он мой враг. То есть пока я себя с ним путаю, мне неприятно это не слушать, не читать. Потому что это все сразу воспринимаю как некое вот ограничение меня. Но когда я понимаю, что я не ум, а нечто более высокое, и опыт, духовный опыт бытия появляется у человека, вот тогда идея контроля ума, она очень привлекательная. Очень здорово становится жить. Вот. И когда, особенно, так сказать, в таких вот чистых местах, а в святых местах ум, он совершенно по-другому себя ведет. У него там другие вкусы, другие привычки, все по-другому протекает. То есть, допустим, приезжаешь в места грубые, как вот, допустим, вот такие, где много очень тамаса, где очень много вот этого холода, всего такого вот мертвечины такой, где жизнь по минимуму проявлена, где все покрыто льдом, снегом, где жизни минимум, где все эти овощи и фрукты, они тоже, даже они заморожены. Жизнь, вся жизнь замороженная практически. Жизни нет. Все покрыто льдом, корками льда. И чем с каждым годом все больше и больше. То есть жизни минимум. И люди такие же замороженные ходят, с замороженными мозгами, с замороженными эмоциями, такие все скованные какие-то. То есть, когда приезжаешь в такие места, где жизни минимум, то есть вот, где мы живем, это жизни минимум обозначает. Вот есть места, где жизни максимум. Вот она, это всюду растет, эта жизнь, она такая пышная, яркая, и люди счастливые, веселые, радостные. Это жизнь называется. Вот, а мы живем в месте, где жизни минимум, то есть и очень мало этой жизни. Она вся какая-то такая искусственная такая жизнь. В этих местах все такое механистичное, грубое, и здесь все, и отношения, как люди, какие слова они говорят друг другу. Допустим, мы проезжаем, сказать, вот на Курукшетре были там дней 10 назад, на машине здоровой, на джипе, там заехали в какую-то узкую, какой-то проезд, там, рынок какой-то. А что такое индийские рынки? Велосипеды какие-то тут, мопеды какие-то, быки ходят, там какие-то люди там с какими-то тележками. Ну, в общем, не разберешь, что. Вот такая вот узкая улочка, мы тут на джипе заезжаем, там в гостиницу искали вечером. Ну, короче, застряли мы там безнадежно на этой машине. Ну, как вы думаете, какая реакция была бы здесь? Вот на это? Там вы обматерили бы 100 раз, понимаете? Че вы сюда вперлись, козлы, негодяи, пошли вон сюда. Там никто ничего не сказал, люди доброжелательно, так сказать, сети стали раздвигать эти велосипеды, машины, все счастливые, никто никого не орет, хотя все попали в пробку, всем неудобно, очевидно неудобно, они этого не ждали. Вот. Но все это, так сказать, как-то так легко, спокойно, все как-то жизнь, проявление жизни, позитивные какие-то есть. Да? Вот. И когда находишься в таких вот местах, где такая позитивная, так сказать, какая-то более чистая жизнь, там все, и какие-то вкусы другие, эмоции другие, и ум. Последний, так сказать, ну там же на Курукшетре тоже интересный был такой очень момент. Ну, это место, где Кришна рассказывал Арджуне Бхагавадгиту. Это место, там стоит колесница, это дерево, баньян, под которым все это, так сказать, происходило. вот, не знаю, то или не то дерево, но, по крайней мере, в том месте растет. Вот, или уже, так сказать, прапраправнук этого дерева. Ну, в общем, короче, этот баньян, ну, толстый такой, большой. Вот, и я помню, что я там читал джапу, вот, и какое-то такое состояние было, что прямо я почувствовал, что такое джапа, у меня святое имя, оно застряло в горле. То есть я понял, что Кришна, он больше всех миров, понимаете? То есть, и все, оно не может выйти, все, у меня был паралич, так сказать, у меня слезы потекли из глаз, то есть это все, это святое имя стало выходить. Кришна в форме святого имя, он же огромный, Кришна, понимаете, все. И у меня все заклинило там, то есть я отошел там в сторону, сказать, пришел в себя несколько минут. То есть духовная энергия, она проявляет себя таким образом, что она раздвигает материю. Он просто раздвигает материю, ну, как ребенок рождается из матери, он раздвигает кости таза, он раздвигает и входит, он выходит, новая жизнь, он раздвигает старую жизнь. Вот. Точно так же, когда духовная энергия начинает проявляться из нас, она раздвигает материю, от материи мало что остается. Вот. То есть, и в святых местах это проявляется особенно сильно. Неделю назад в Ришикеше, это в горе Гималая, тоже я пошел там, в лес, в горы, там, читать джапу. Тут, а там все, Кришна говорит, среди неподвижного я Гималай, вот я в Гималаях, он говорит, среди рек я Ганга, вот она Ганга в 10 метрах. Я стою, тут Ганга журчит, причем она такая, не такая, как в Калькутте, там какая-то мутная и грязная, она там такая бирюзовая, голубая, чистая вообще, ледяная, там градусов там, 10-12 температура в этой Ганге. Вот. Я стою, вот здесь Ганга, вот здесь Гималай, и ум, он как новорожденный ребенок. Никаких желаний, он такой восторженный и чистый, как ребенок, знаете, как у детей, знаете, взгляд у детей, так, новорожденный такой, вот такой вот ум, знаете, ему ничего не надо, знаете, он как вот чистый новорожденный ребенок, никаких желаний, вообще ничего нет. Да? Я помню, что я там стоял, читал джапу, думал, господи, неужели это когда-нибудь закончится, я должен сейчас буду прийти и опять там погрузиться, все, и там через 2 часа я спустился, и опять эти рикши там дудят по духам там и так далее, что-то, опять какая-то суета, вот, ну, конечно, не такая, не так, как все, как у нас, но тем не менее, вот, то есть, есть места, где духовная природа, она очень легко проявляется. Очень легко проявляется. Вот поэтому по возможности в этих местах иногда необходимо бывает, чтобы понять, что все, о чем мы говорим и читаем, это не сказки, это реальность. Это реальность. Но когда попадаешь в такую как бы вот мертвечину, как у нас, такую тяжелую, дохлую, такую безнадежную, где жизни нет вообще, где все заморожено. Тут, конечно, духовная практика, она как бы такая. Это штурм, это битва вообще, пробита через всю эту тамагуну. Это ужас какой-то. Вот, когда, особенно по контрасту, там с небес на землю, вот, и начинаешь чувствовать, кстати, притяжение земли, все по-другому начинает действовать. Вот. Но, тем не менее, мы помещены в определенные места Кришны тоже с определенной целью, чтобы у нас был опыт духовной практики во всех обстоятельствах, и так, и сяк, чтобы мы могли почувствовать материальную природу и в таком качестве, и в другом качестве. Вот. И когда мы находимся в такой вот чистой духовной среде, то там духовная жизнь обретает свою такую, ну, реальность, начинаешь понимать, что Кришна, он реальный, он на каждом шагу, он реально здесь, всегда. Вот, когда лежишь просто в гостинице, где там в 10 метрах от тебя журчит эта Ганга, или там ты просыпаешься и понимаешь, что там за час до тебя уже кто-то проснулся, и там уже поют какие-то мантры там на берегу Ганги, там это Рудраштака, там эти молитвы Господу Шиве, там что-то еще, вот какие-то вибрации, ты уже такие пробуждаешься, там поют то, здесь поют это, там куча всяких каких-то на каждом шагу какие-то ашрамы, вот, гостиницы, там нет ни одной гостиницы просто так. То есть там всякая гостиница, она вокруг храма, некий ашрам, какое-то божество, и вокруг него вот этот вот какой-то там, какой-то, самое, значит, какой-то ашрам. То есть там гостиницы, они даже практически не называются отелями, они называются ашрамами, ашрам такой, там какая-нибудь Акаша Ганга, там, или какая-то Омкарананда Гита Садан, там называется гостиница, в которой мы жили. То есть там все духовно, там нет практически ничего такого материального в этом смысле. Вон, гостиницы там будут называться
Радхишьям, Индира там, или еще какой-то. То есть все духовные названия. Там нет какой-нибудь гостиницы с глупым названием, какой-нибудь там, не знаю, рассвет или закат там, или еще там что-нибудь, не знаю, что это. Название типа там какой-нибудь хромой лошади или еще что-то. Там такого нет. То есть там все полностью, вот, все, что связано прямо или косвенно с духовностью. И когда в этом, как бы, с этими звуками ты отходишь ко сну, с этими звуками ты просыпаешься, с этими звуками ты спишь, ешь и все это вокруг, вот, тогда начинаешь понимать, что духовная жизнь это полностью реально. И там пытаешься сосредоточиться и сказать что-то такое, вспомнить, что какая-то еще другая там планета, там, вернее, другая какая-то жизнь. Я там спросил это самое, что-то разговаривали. Одна преданная живет в Майяпуре, которая жила в Владивостоке, уже там много лет там находится. Что-то начали говорить, там политику, я говорю, что-то Путин, Медведев, она говорит, это кто? Я говорю, это президент страны. Она говорит, то есть они как бы не знают уже, то есть там в этом нет необходимости, что есть какой-то Путин, Медведев, и зачем они есть, то есть что они тут решают, какие вопросы, не в курсе. Кришна, Баларама, Радха, Кришна, это понятно, да? А Путин, Медведев, это кто вообще? А что они делают вообще? Какое это все отношение к реальности имеет? Вопросы решает там, экономические, да? Вот. То есть, понимаете, реальность совершенно другой может быть. И когда сидишь там где-нибудь на берегу Радхакунды, действительно не понимаешь, что здесь вообще происходит, чем здесь люди вообще занимаются. И главное, зачем? Зачем они все это делают? То есть, потому что жизнь, она может быть простая, возможно. Зачем так все запутали вообще? Для чего это все надо? Кому это надо вообще? Зачем так сложно вообще и глупо жить? Вот, то есть, там это все естественно. Но мы по своей судьбе живем здесь. Вот. И долгое время будем находиться здесь. Поэтому в этих условиях материальной жизни нам необходимо практиковать свою духовную жизнь. И здесь необходимо добиться этого духовного опыта. А туда мы можем время от времени, так сказать, выезжать, чтобы получить такой, как говорится, заряд. А здесь его уже пытаться повторить. И самое главное в духовной жизни – это понять, что то, что мы сейчас называем жизнью, это еще не жизнь. Жизнь начинается тогда, когда человек начинает жить по законам Бога. Это уровень разума. Сабхагавадгита – это культура разума. И здесь все счастье, то, что вот мы как бы к чему стремимся, это все основано на принципе удовлетворения чувств. А вот мне пока там пришло такое вот понимание, вдруг почему-то ни с того ни с сего вспомнил два стиха из Бхагавад-гиты, которые как-то до этого раньше, они как-то проходили мимо, я их читал много раз, но как-то они не задевали вот меня за живое, и тут вдруг почему-то они мне вспомнились в Индии. Это в пятой главе, стихи 13 и 23, где Кришна говорит, что счастлив не тот, кто удовлетворяет чувства, а тот, кто наоборот в этой жизни научился их контролировать. То есть это такая вот интересная мысль, которая практически полностью противоречит нашему материальному опыту. Потому что здесь обычно счастье приравнивается к чувственному наслаждению. Что у нас есть интересного? Попробовать, посмотреть, поесть, там, потрогать, понюхать. Там, далее. То есть как бы на чувственном уровне. Вот. А Кришна говорит странные такие вещи. Вот я вам сочетаю просто в 23 стихе. Он говорит, если прежде чем оставить свое нынешнее тело человеку, удастся развить в себе способность терпеть позывы материальных чувств и избавиться от желания и гнева, его положение станет неуязвимым, и он обретет счастье уже в этом мире. То есть вот я стих этот давно знал, но я его не осознавал, не понимал. А тут вдруг как-то вот ни с того ни с сего пришло какое-то понимание, что оказывается, если человек научился в этой жизни сдерживать позывы чувств, то оказывается это делает его счастливым. И у нас такого опыта как бы нет. То есть мы привыкли испытывать счастье, когда мы, наоборот, дорвались из-за того, что мы хотим. Да? То есть я что-то хочу много, да, что-то там потрогать или там что-то еще поесть, посмотреть. И вот я когда дорвался, говорю, вот это да. То есть соприкосновение чувств с объектами, мечтами. А если он говорит прямо противоположную вещь. Он говорит, если человек научился в этой жизни контролировать свои чувства и сдерживать побуждение чувств, откуда же-то счастью взяться, вообще говоря? То есть, как же так? Вот я вижу какой-то объект, и вот у меня к нему есть тяга, и я сдерживаю и тягу, и почему должен быть счастлив? Я же хочу, наоборот, так сказать, с этим объектом как-то контактировать, тогда я буду счастлив. Ну, вот это же обычный наш опыт. Да? А тут Кришна говорит какие-то странные вещи. Ну, в 13 стихе тоже подобная мысль. Он говорит, что когда, обуздав свои чувства и ум, воплощенное живое существо на уровне ума отрекается от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с 9 вратами в материальном теле, само не совершая действий, не побуждая к деятельности других. Подобное, да? То есть, когда обуздав свои умы и чувства, воплощенное живое существо на уровне ума отрекается от всякой деятельности. Но счастливо от Бога. В чем счастье-то? Непонятно. В чем счастье? Вот, то есть, нет такого опыта. А в духовной жизни этот опыт как раз появляется. Потому что мы обычно привыкли давать волю своим чувствам. То есть, выпускать их, и они идут. Постепенно касаются всех этих объектов чувств, один, другой, третий, перебирают их, накапливают, меняют, тусуют, выкидывают, новые набирают. И, собственно говоря, в этом проходит наша жизнь, потому что вот мы копаемся в этих всех впечатлениях, в таком материальном опыте. Вот. Но почему нам постоянно приходится менять отношения, почему нам постоянно приходится часто менять пластинки? Вот, говорят, смени пластинку. То есть это уже надоело. Сколько можно? Смени пластинку. Давай сменим меню, давай сменим место, так сказать, пребывания, давай еще что-нибудь сменим. Почему нужно все менять? Почему нужно все менять? Вот, потому что в этом материальном мире на самом деле все мелкое. То есть здесь ничто не соответствует духовной природе. Вот, то есть когда находишься в духовном месте, вот откуда не хочется уезжать, так это оттуда. Вот, не хочется ничего менять. Вот пусть так будет всегда. Вот. А когда находишься в материальной ситуации, вот, то тут периодически приходится менять, потому что здесь все построено на вот этом вот принципе такого очень неглубокого страстного потребления этих вещей, что мы попробовали, вещь оказалась внешне привлекательная, внутренне не очень. Следующая. Вот. То есть это бесконечная гонка. Так вот эти стихи, 13-23 стихи из 5 главы, они говорят о том, что человек испытывает больше счастья, когда он контролирует свои чувства, когда желание возникает в зачатке. То есть, допустим, если у человека возникло желание, и он ему дал какую-то уже волю этому желанию, оно уже пошло, соединилось с объектом, мы знаем, что когда человек соединил свои чувства с объектом, уже все, возникает желание, вожделение, привязанность, потом уже гнев и так далее. Это уже как бы такая цепочка, на которой контроль чувств практически не осуществляется. Вот, поэтому контроль чувств осуществляется в самом начале. Если, скажем, какие-то желания не в нас есть, они, естественно, из нас растут. Ну, как волосы у нас растут же у всех, правильно? Вот, то есть, но если я не бреюсь, то будет большая борода. Да? Вот, поэтому только вылезла, раз в зачатке это сбил, вылезла, раз сбил, вылезла, раз сбил. И благодаря этому как-то, ну, такой более-менее вид благообразный. Да? Вот, точно так же желания какие-то идут, и если их в зачатке, так сказать, не гасить, вот, то потом они приносят живому существу большие проблемы. Это принцип одержимости. Ну, как вы знаете, мы говорим, люди одержимые духами. В принципе, люди, одержимые желаниями, они ничем не отличаются от одержимых духов. То же самое. То есть они себя не контролируют. Одержимые духами человек, который себя не контролирует. Точно так же люди, которые одержимы желаниями, они себя не контролируют. Это желание давляет, это желание вылезло из них, и их теперь уже контролирует. Человек себя уже не контролирует. Вот. И он становится рабом, заложником всех этих вещей. И я как-то все очень легко и красиво уложилось в голове. Я вдруг понял, что на самом деле сдерживать вот эти вот чувства в самом зачатке, это очень интересная игра. Это и есть контроль ума. То есть как-то вдруг оно ни с того ни с сего там стало получаться. Раньше меня даже это как бы мысль вообще не привлекала. Что-то для каких-то йогов, наверное, там, почему здесь я, как это все надо. И тут вдруг стало как-то все это легко пониматься и получаться, что возникает какая-то мысль, и выкидываешь сразу вообще. Потому что понимаешь, что что возникло в этом материальном мире, контакт с материальным миром, это однозначная ошибка, это однозначная глупость. Вот. И так сказать, как-то легко, это не надо. Оказывается, что человеку вообще мало что надо. Вообще, все, что надо, душе, единственная ее потребность, это Кришна, все. Ну и какие-то вещи, которые напоминают человеку о Кришне. Вот. Но когда начинаются вот эти вот все материальные вещи и даешь им ход, привычный, обычный, потому что материальная культура, она обозначает потакать своим желаниям. И в конце концов живое существо становится таким вот, ну, рабом этого всего. А когда, и поскольку я говорю, что мы считаем себя умом, то контроль ума это как бы контроль меня. А когда начинаешь понимать, что я не ум, а разум, и этим разумом начинаешь контролировать ум, Очень увлекательное действие получается. Очень увлекательное действие. И сама идея контроля ума и чувств становится очень привлекательной. Потому что как раз в этом начинает проявляться моя сила. Вот. И Кришна говорит в Бхагавадгите, я есть сила сильных, свободных от страсти и желания. И это какой-то удивительный вкус на самом деле. То есть выясняется, что следовать регулирующим принципам очень приятно. Очень приятно. То есть выясняется, что брахмачарья, она приятнее, чем секс. Но это странный опыт, понимаете? Потому что мы знаем, что такое секс. А что такое брахмачарья, мы не знаем. Или можно терпеть, так сказать, как котел паровой, который раздувается, раздувает, он бум, и взорвался, понимаете? Но это не есть брахмачарья. Понимаете? То есть, но, если мы как бы действуем правильно, то выясняется, что воздержание, когда оно естественно и соответствует внутренней зрелости человека, оно оказывается приятнее, чем его противоположность, понимаете? И вот это как раз и есть смысл этих стихов, о которых Кришна говорит, что если человек, даже находясь в этом теле, научился сделать побуждение чувств, он счастливо пребывает в городе с 9 вратами. Как это? Сдерживает чувства и счастливо пребывает. Они рвутся куда-то, а он их сдерживает. Это такая борьба. Ну какое ж тут счастье? Нет. То есть, когда человек очищает свое существование и находит что-то другое, другую духовную природу, то вот эта вот способность контролировать материю вокруг себя, это, оказывается, удивительно приятное действие. То есть, это можно найти даже какое-то определенное... Конечно, здесь можно заиграться. Потому что, в строгом смысле слова, контролирует природу не мы, а Кришна. Вот если я вдруг себя ощутил контролером господина материальной природы, один, так сказать, финт и все, я уже на ушах стою. Все очень просто. Пошли мы в Джаганатха-Пури, так сказать, купаться. Там такой, кто был в Пури, это такой океан открытый, это Бенгальский залив, и там такие волны, ну, хорошие волны, большие, сильные. Вот. Ну, я как бы человек в воде опытный, вот, понимаю, как с этой природой общаться надо. Вот. А жена моя не очень, как бы, вот там мы жили. Я говорю, становись боком к волне. О, или, скажем, ныряю в нее все это. Она что-то так, рот открылась. Это. И я, так сказать, присел, выныриваю, она уже на ушах стоит. Только ноги, так сказать, кверху, потом там неделю с головы песок высыпали. Вот. То есть, если мы думаем, что мы можем контролировать материальную природу, одно мгновение и уже, так сказать, столько на ушах. У нас уже переворачивают мгновенно. То есть мы контролировать материальную природу в принципе не можем. Но смысл состоит в том, что когда мы находимся рядом с Кришной, тогда материальная природа, она, сказать, очень легко контролируется вокруг нас. Он все эти вещи делает. Он дает нам сколько необходимо нашей кармы, он защищает нас от каких-то многих разных негативных вещей, но контролирует это он. Вот. И поэтому наша сила в нашей подчиненности, в нашей слабости перед Богом. То есть, когда мы, как шакти, как проявление этого женского начала, склоняемся перед Богом и говорим, чем мы можем тебе служить, вот в этой нашей слабости наша сила. То есть, сила жены в преданности мужу. Если у нее могущественный муж, то ее, скажем так, вот смирение и покорность, в этом ее сила. Она как бы проявляет некую слабость, а результат таков, что ее муж за нее горой, он все для нее сделал, понимаете? Вот точно так же очень важно понять, что мы шакти, шакти это женская энергия, вот, и Кришна это единственный мужчина. И бхакти это не то чтобы слабость, а это как бы естественная мягкость, естественное желание служить. И когда, так сказать, мы Кришне позволяем быть выше, ты контролирующий, ну и контролируй, я не буду контролировать, но я могу правильно подчиняться. И бхакти обозначает правильно подчиняться. Правильно подчиняться наставлениям Бога, правильно подчиняться словам духовного учителя. Это будет правильное подчинение. И в этом мы обретаем великое могущество. Кришна говорит, я есть сила сильных, свободных от страсти и желания. Это совершенно как бы, так сказать, вещи, которые их не просто понять. Вот. Но если мы действуем это направление, в течение времени это понимание приходит. Это понимание приходит. Вот. И эта сила, эта поддержка от Кришны, она может прийти в любой момент, если мы ее ждем. Смотрите, допустим, не нужно думать, что милость или эта вот сила придет к нам просто так. Например, Арджуна, он был непобедимым на поле боя. Он действовал, так сказать, под полной протекцией Кришны. Но это действие было совместным. Смотрите, что происходило. Арджуна дал согласие сражаться, и Кришна стал управлять его колесницей. Если бы Арджуна отказался сражаться, он сошел бы с колесницы, Кришна нечего делать. Ему нечем управлять. Он сказал, я твой, так сказать, колесничий, я готов. Но я управляю, ты сражайся. Совместное действие. Совместное действие души и Бога. Ты исполняешь свой долг, я исполняю свой долг. Я управляю твоей колесницей идеальным образом, лучшей колесницей, лучший колесничий, для тебя создаю все идеальные условия. Но если ты не хочешь сражаться, чем я буду управлять? Я тоже ухожу. Ты уходишь, я ухожу. Ты не исполняешь свой долг, что я буду делать? Вот, то есть здесь нужно понять, что вот эта вот защита и милость, которую мы можем получить, она приходит не просто так, что вот мы шли, там какая-то милость упала, да? Вот. Она приходит тогда, когда мы исполняем свои обязанности, свой долг. То есть Кришна может идеальным образом направлять нашу жизнь, но наша обязанность исполнять свои обязанности, свой долг. То есть что для нас, так сказать, полагается. В этом случае Кришна будет идеальным образом управлять нашей судьбой. И когда мы пытаемся сами, конечно, контролировать материальную природу, свой ум, это безнадежное занятие. Это неудача, она как раз и позволяет нам позвать на помощь Кришну. Вот. И наша джапа, наша мантра, это, с одной стороны, призыв к Кришне. На начальном этапе мы понимаем могущество материальной природы, ума, что мы мало чем здесь можем справиться. Мы просим Кришну, так сказать, молим его помочь нам войти в это воспевание, войти в наше сердце, войти в наш ум. Вот. Это наше такое беззащитное признание своей беззащитности. Это возможность получить помощь, возможность позвать на помощь. Вот. Если мы действительно в этой помощи нуждаемся, Кришна приходит, это милость. Если мы не нуждаемся в милости, если мы самоуверенные господа, как мы себя считаем, тогда помощь не придет. Помощь придет тому, кто ее активно ищет. Если человек никуда не звонит, не пишет, не кричит, помогите, кто же ему поможет? Если он самоуверенно и важно ходит, никто ему не будет помогать. Вот. Но если человек попытался с этой материальной природой сладить и понял, что не получается, вот, он начинает звать того, кто управляет всеми мирами. Нужно управлять своим умом. Как управлять своим умом? Пусть Кришна управляет нашим умом, он управляет всеми мирами. Это его функция, он легко управляет всеми мирами. Что ему стоит нашим умом управлять? Вот. Но для этого мы должны делать те вещи, которые рекомендованы. Вот. Как Арджуна должен выполнять свой долг, тогда Кришна идеально управляет его колесницей. Это будет разум. Это будет разум. То есть разумных людей в этом мире очень-очень мало. Люди называют себя разумными, но они умные. Они умные, они неразумные. Умный от разумного отличается тем, что умный находит многочисленные пути для наслаждения своих чувств. Это умный человек. Он знает, как наслаждать свои чувства. Это умный человек. Ученый – это умный человек. Разные современные, так сказать, такие хитрецы – это очень умные люди, но они неразумные. Потому что разум – это совсем другое. Кришна в Бхагавад-гите объясняет, что разумные люди – те, кто стремятся к освобождению от старости и смерти. Вот, в одном из первых вариантов перевода Бхагавад-гиты в стихотворном, еще когда я давно читал, мне такая фраза запала, помню, в память. Кришна говорит, вне йоги к разумным себя не причисли. Если человек не занимается йогой, он не есть разумный. Не в смысле, не в клуб йоги не ходит, а вне йоги обозначает, не пытается связаться с Богом. Вне йоги к разумным себя не причисли. То есть разумный человек это тот, кто пытается подняться над уровнем ума. Это будет разумный человек. Разумный человек, тот действует в интересах души. Это разумный человек. Все остальные люди умные. То есть их ум достаточно развит, и разум подчинен уму. Они находят много разных путей наслаждения своих чувств. Это очень умные люди. Но они не являются разумными. Потому что разум обозначает действовать не в интересах потакания своим чувствам, а разум обозначает действовать в интересах души. Вот. И поэтому это наиболее разумное решение понять свое подчиненное положение и предаться Богу. Мы об этом постоянно говорим, предаться Богу. Предаться, потому что мы подчиненные это вот женское начало, а он главенствующее мужское начало. Вот. И, естественно, это обозначает определенное изменение привычек. Потому что мы все хотим улучшений, но никто не хочет меняться. А улучшение обозначает изменение. Духовный прорыв качественный обозначает изменение. Вот. А изменение обозначает всегда что? Дискомфорт определенный. Вот. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы испытать какой-то временный дискомфорт, какие-то изменения в своей жизни. Эти изменения должны принести улучшение, потому что улучшений без изменений не бывает, а изменений не бывает без дискомфорта. Поэтому дискомфорт мы принимаем, вот, пока духовная жизнь не станет для нас естественной. То есть мы привыкли к материальной жизни, к грубой жизни, вот, к жизни с мужским эго, которое обозначает «я сверху, я всем управляю, всем повелеваю». А бхакти обозначает жизнь с естественным ложным эго, с естественным, простите, этим вот женским эго. То есть женское эго – это эго слуги, настоящее. То есть эго – это не так плохо, без эго вообще жить, говоря, невозможно. Пока мы находимся в этом теле, эго должно быть. Вот если женщина не имеет эго матери, она не будет заботиться о ребенке. То есть эго является в принципе жизненно необходимым. Вот, без эго невозможно действовать. Если гопи не понимают, что они гопи, они не будут служить Кришне. То есть у них есть эго, гопи. Мы гопи, а мы гопы. Вот. Поэтому одни действуют так, другие действуют. У них должно быть эго. Эго обладает отождествление. Я кем-то являюсь. Я являюсь слугой Кришны, служанкой, там, неважно кем. Вот, то есть без эго невозможно. Ничего. Если у отца семейства не будет эго отца семейства, он не будет заботиться о семействе. Понимаете? Вот это вполне естественно. Если у домохозяйки не будет эго домохозяйки, она не будет, сказать, заботиться о доме. То есть эго – это необходимый принцип для деятельности. Единственное место, где нет эго у живого существа – в брахмане. Там ничего не делают. Потому что эго нет. Я никто. Поэтому делать ничего не надо. Если мы хотим что-то сделать, мы должны себя кем-то считать. Понимаете? Если я не считаю себя уборщиком, я не буду уборкой заниматься. Если не считаю себя строителем, я не буду ничего строить. Если не считаю себя водителем, я не буду управлять машиной. То есть эго необходимо для деятельности. Как для материальной, так и для духовной. Понимаете? Я слуга Кришны. Если я не считаю себя слугой Кришны, я не буду служить Кришне. То есть эго необходимо. Но проблема состоит в том, что мы попали давно, так сказать, под влияние не того эго, ложного эго. Мы себя сложными вещами отождествляем. Простите. И бхакти, и процесс посвящения, и практики, это как раз процесс трансформации эго. Из этого ложного мужского эго, что я управляющая сверху, мы переходим, так сказать, к этому женскому естественному эго, эго-слуги. Эго шакти, энергии. Потому что живое существо это пограничная энергия джива шакти, которая обладает подчиненной природой. Вот, и ее так сказать, положение дживера сарупаха кришнера нитядаса. Вечное положение живого существа это слуга Кришны. То есть вот это эго, которое мы можем выработать только в процессе этого смиренного, чистого преданного служения. Чистое преданное служение невозможно совершать без чистого воспевания. То есть для нас достижение чистого преданного служения – достижение чистого воспевания. Это самое главное. Все остальные формы служения, как я сказал, они уже являются подчиненными. Вот. И предаться Кришне для нас сейчас – это предаться святому имени. Предаться – это обозначает погрузиться. И мы говорили о том, что если мы специально не выделяем для этого времени, если мы над этим специально, сознательно не работаем, нам не удастся погрузиться. Если не удастся погрузиться, не удастся испытать вкус. Не удастся испытать вкус, значит, мы будем сохранять привязанность к материальному миру. Эти вещи их необходимо очень глубоко осознавать. Ну, на этом, наверное, я уже остановлюсь, чисто по времени. Вот, если будут какие-то вопросы, будем считать, что наш семинар условно закончен, потому что эта тема, она такая, я говорю, бесконечная. В принципе, продолжать можно долго. Пожалуйста.
Очень много еще старшего преданного, они обычно это судят, они все приписывают или что-то бумаги, или голову хорошо, потому что более такой, да?
Заслуги?
Да, заслуги, которые вот приписывают, да, вот, господа, почему говорят, это все...
Старший предан тот, кто понял, что он не предан. Старший предан тот, кто понял, что, Господи, какая удача. Кришна задействовал меня в служении, у меня есть какой-то шанс очиститься. И на меня выпала великая удача, как-то, так сказать, что-то сделать полезное для миссии, для Кришны. Вот. А если что-то, так сказать, какой-то успех, я тут рядом оказался, вот, в этом успехе, вот, то ну, Кришна каким-то образом просто очень милостив ко мне. То есть он не отождествляет себя с этим успехом. Он отождествляет себя с функцией служения. Вот. А если приходят какие-то ну, похвалы, какие-то почести, если там кого-то прославляют, он это принимает в каком смысле? Потому что, видите, как противоречивый какой принцип? Аманина, манадена. С одной стороны, мы должны брать почтение, восхвалять других. И если мы скажем, давайте не будем восхвалять, тогда еще и ждать ничего не буду. Он так не выйдет. То есть, потому что принцип очень хитрый. Аманина, манадена. Я не должен ничего ждать, но с другой стороны, я должен как бы выражать почтение другим. И мы не можем не выражать почтение. Можно было жить все по-имперсоналистски, да? Давайте не будем выражать никому почтение, тогда я ничего ждать не буду. Одним махом выключим оба действия, да? Это же логично? Логично. Но это против принципов духовных отношений, понимаете? Поэтому, с одной стороны, мы выражаем почтение другим, а эти другие, которым мы выражаем почтение, они не должны этого ждать. Или мы окажемся в положении других, и нам выражают почтение, говорят, ой, ты такой, 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 там такие-то заслуги, да? Это его обязанность. Манаден, он должен это делать. А я должен быть при этом аманина, не принимать всего этого. Ну, как не принимать? Не ждать. Да, да, ну, Хари Кришна, это все милостью духовного учителя.
Это заслуга не моя.
Да, да, да. То есть мы говорим, что если человек что-то сделал, какая-то в нем есть, допустим, энергия, шакти, мы говорим, это милость парампары. То есть через парампару, через духовного учителя. А парампара с чего начинается? С Кришны. То есть Кришна это первое звено, это источник парампары. Вот, поэтому мы говорим, по милости, там... Рупы Госвами, по милости Шилы Прабхупады, по милости такого-такого, да? Вот. Но вся эта милость, это как бы она передается через великих личностей, но передается через, а источником является Кришна. Вот. То есть, если на нашу долю выпала какая-то, так сказать, нашу судьбу выпала какая-то доля славы или там какой-то известности, популярности, вот, человек может это правильно переваривать только в духе служения. То есть, когда он сохраняет дух служения, тогда эти вещи, они не собьют его с панталыку. Если у человека опять от этого всего начинает это вот мужское эго, я наслаждающийся сверху, это станет причиной его отклонения и падения.
Всегда вам ставлю только что о духовном судьбе, о судьбе, там, где желание уходит. И вот среда, где мы сейчас находимся, на материальном среда, где сильно давляет вот эта энергия, и она как бы мешает, да? И вот иногда преданные там пытаются уехать либо в каму, либо куда-то в храм, куда-то попытаться именно найти ту среду, где им будет легче. Но как бы вот опыт иногда показывает, что не всегда как бы это вот, благоприятно. Как понять, что было вот все-таки среда, где мы родились, да, вот? Всегда, где мы там работаем, живем, все-таки она как-то все равно способствует. Вот она неблагоприятна внешне, но как-то она все равно помогает нам. То есть какие-то трудности, вот это преодоление.
Здесь нужно понять такую вещь, что есть две природы, материальная и духовная. Духовная нам более родная, материальная менее родная, но сейчас все произошло наоборот. Сейчас наоборот материальная природа стала нам более родной, и мы заново знакомимся с духовной природой. Вновь знакомимся с духовной природой. Вот. И здесь принцип таков, то есть, что наша цель это вершина. Да? Но если вы из долины, из низины на вершину сразу, ничего не получится. Вот. Мы там поднялись, ну, там, где мы там ходили, там, в Ришикеше, там, не знаю, сколько там, метров 500-800, ну, немного, да. И то там, скажем, уже поднимаешься, туда уже немножко чуть-чуть другой воздух. А вот специалисты, которые, ну, там, эти альпинисты, которые высоко лазят, они говорят, что уже там после 2000-3000 уже, в принципе, дышать трудно, потому что совсем другая атмосфера, разреженный воздух. Вот поэтому, хотя наша цель вершина, мы не можем эту вершину так раз скакануть. Да? Вот поэтому мы должны познакомиться с целью. То есть вот, побывать в этих местах или там периодически бывать, это я настоятельно рекомендую каждому. Это, как будто сказать, вообще такой императив. Даже обязательно нужно сделать. Вот. Но что касается жизни там, практика показывает, что жить там могут немногие, только очень смиренные души. Очень смиренные души. Вот. Большинство людей... через какое-то количество у них там вот опять начинает эта страсть пробуждаться, опять им куда-то надо. То есть это Кришна фактически говорит, возвращайся. Вот это пробуждение всех этих опять желаний, Кришна говорит, возвращайся, ты пока не можешь здесь находиться. Вот, поэтому здесь нужно как бы всегда истина лежит посередине. Вот есть крайность, но истина всегда посередине находится. Вот, и истина состоит в том, что эти духовные состояния, их нужно бережно беречь, сказать, и пытаться их как бы развивать здесь в материальной среде. Потому что, а здесь еще наши кармические долги. Если кто-то думает, что я повторил три раза Хари Кришна, и моей карме, так сказать, пришла крышка, это большая иллюзия. Вот, карма настолько крепко держит живые существа, мы себе даже не можем представить, насколько крепко. насколько глубоко карма проникла в наше не только тело, а и умы и так далее. Поэтому люди, которые делают какие-то резкие рывки, все это, срываясь во Вриндаван, видел я таких людей, которые финишировали вообще, так сказать, в не очень хороших ситуациях, честно говоря. Вот, поэтому жизнь в святом месте, ну, сказать, один духовный учитель, он там увидел одного ученика, что там, он говорит, ты что здесь делаешь вообще, ну-ка возвращайся, тебе здесь нечего делать так долго, все, побыл, ну, там, по какое-то время, все, возвращайся. Знаете, духовный учитель из Дхамы, из святой обители, своего ученика гонит, говорит, ты что здесь вообще болтаешься, прохлаждаешься, ну-ка уезжай отсюда, из святой Дхамы. Ну, что я же в святую Дхаму приехал, здесь же Кришна на каждом углу, он говорит, вообще кругом и марш отсюда. Духовный учитель говорит своему ученику. Потому что он прекрасно понимает вообще, что нельзя так долго неофиту находиться в этих местах. Все, потому что у человека разовьется просто оскорбительное настроение, и уже он некрасиво выйдет, а, так сказать, уже Кришна ему, грубо говоря, пинка даст, понимаете? Я видел людей, которые на пинках вылетают из святой Дхамы. В очень некрасивых ситуациях, понимаете? Вот буквально на грубых пинках, понимаете, вылетают. Уже там с привлечением и полиции, и властей там, и всяких разных вещей. Вот, потому что люди с незрелым сознанием в Дхаме начинают заниматься какой-то материальной деятельностью и получают тяжелые реакции. Вот, поэтому здесь мы платим свои долги, вот, а сказать, при этом мы культивируем свое будущее. Будущее там, будущее в духовном мире. Эти святые места являются проявлениями духовного мира в этом материальном мире. Там это ощущается очень сильно, понимаете? Вот, потому что там эти низшие гуны практически не действуют. Или действуют, они по-моему. Там все, там меньше спишь, меньше ешь, там всего этого про какие-то сферы жизни, про них просто забываешь вообще как таковые, понимаете? Там нет желания посмотреть телевизор вообще, просто нет, понимаете? А здесь человек приходит, думает, бум, это у него одно из первых желаний. Что же он будет делать без этого ящика, куда еще смотреть, понимаете? Вот. А там этого вообще нету такого. В последней гостинице там жили в Ришикеше, все там, телевизор, то есть все, ничего тут стоит, только место занимает. То есть не было даже желания его включить, понимаете? Даже желания нету, понимаете? Вот. То есть, а здесь есть, понимаете? Потому что здесь другое. Вот. Поэтому там совсем по-другому работают желания, чувства, все, ум по-другому себя ведет. Вот. Поэтому этот опыт очень важно обрести. А жить надо здесь. Если Кришна предоставит нам на старости лет естественную возможность жить в святой Дхаме, ну, это можно принять как благословение. Вот. Если нет, ну, так сказать, дай Бог бы, чтобы наш прах хотя бы довезли до туда. Тоже хорошо. Вот. Хоть не в сознании, но хоть как-то, так сказать, наши косточки хоть доедут до туда. Вот. А жить, особенно людям, так сказать, молодым, там, это надо быть очень чистыми людьми. И я таких как бы знаю, ну, буквально единицы, понимаете. Вот. Даже серьезные, так сказать, проповедники и так далее, они понимают, у нас есть дело. Вот. Если бы Шрила Прабхупада остался во Вриндаване, где бы мы были сейчас? Вот. Он оставил Вриндаван, вот, и сказал, и благодаря этому Вриндаван стал известен всему миру. Теперь Вриндаван знают все, понимаете. Теперь Кришну знают все. Плохо ли, хорошо ли, мало ли, много ли, все знают Кришну. А раньше Кришна был индийским богом. Просто в Индии он жил. Индийский бог такой Кришна, понимаете? Вот, а теперь Кришну знает.
Богов, да?
Да, один из богов таких вот. Фольклор индийский. Вот, а теперь Кришну знают все. Вот. И это благодаря тому, что Прабхупада покинул Вриндаван и принес этот Вриндаван всему миру.
Еще? Хочу задать вопрос. Я слушала лекции читания Чандрачарами. Там тоже задавали ему вопрос по поводу Индии, России, то есть по всему миру. Ну и вот в конце читания Чандрачарам сказал, что свыше решено, что Россия будет духовной страной. И вот работайте в этом направлении, то есть, ну, как бы, ну, знаете, как вот, если что-то разрешено, то в эту сторону легче как бы двигаться. Я вот всегда думаю, что если в России такие тяжелые гуны, то есть что они с течением времени изменятся, да, вот на данный момент.
Я не знаю, я не слышал этой лекции, не знаю, о чем там шла речь, в каком контексте. Вот. Также, как бы, в этой фразе отсутствуют, как бы, указанные сроки, что тоже осложняет понимание. То есть, когда будет духовной страной, после чего будет духовной страной. Не то, что мы вдруг все завтра проснемся, и раз духовная страна, и все ходят с четками, да, я не думаю, что это так произойдет. Я думаю, что Россия это просто не сдастся со своими привычками. Вот, поэтому я ни в коей мере, так сказать, не подвергаю вопросу эту фразу, но здесь не проставлены, так сказать, сроки, вот, и не проговорены условия. Вот, поэтому, так сказать, это может быть, но вопрос, когда и после чего, это вам пока остается для меня открытым. Вот, может быть, кто был на этой лекции, а?
Это наша работа будет.
Да, может быть. Да, но просто понимаете, сказать, есть, конечно, такие Чайтанья Чандрачарана Прабху — это проповедник, который ставит своей целью всегда всех вдохновлять. Понимаете, он не говорит никогда ничего обескураживающего. Все, что он говорит, это все вдохновляющее, 100%. Так сказать, иногда, может быть, некоторые вещи он говорит вдохновляющие авансом, так сказать, на далекое будущее, так или иначе, чтобы нас совсем, так сказать, тут не подкосить. Вот. Но вопросы, так сказать, времени, как это все будет динамически разворачиваться, это вопрос пока остается открытым. Как это? Вот. Из такой адской страны, как сейчас, как она должна стать духовной, пока для меня это очень большой знак вопроса. То есть, здесь куча должно произойти разных событий, чтобы она стала духовной. Вот. Поэтому, скорее всего, это может быть не скоро и не так просто. Не знаю, так сказать, как это все произойдет. Вот. И совершенно точно, что это не произойдет автоматически. Вот это вот тоже одна из таких вот особенностей нашего мышления, такого немножко сентиментального русского, что вот все как-то, знаете, как чудо. Бывают чудеса, когда Кришна из Мадхуры всех в Двараку раз и перенес одним махом, хоп, сегодня, так сказать, уснули в Мадхуре, проснулись в Двараке. Вот, и все хорошо, да, но как бы это Кришна, он так может. У нас так вряд ли произойдет. Вот поэтому и вот такая особенность такого немножко сентиментального мышления и упования на чудо, она, как правило, рождается из такого, ну, из низкого чувства ответственности, что мы тут просто будем потихонечку повторять мантру, а потом обратно мы все проснем, как-то однажды мы проснемся, и тут раз, и вот такой рад, наверное, ступил. Скорее всего, это не будет так просто, я так думаю. Даже элементарные начинания духовные не встречают большие сопротивления. А так, чтобы вся страна вдруг стала, это, я думаю, что требуется много времени и много работы. Но это лично мое такое понимание. Может быть, он что-то скажет по-другому, но вот я так принимаю эти вопросы. Еще?
Скажите, вот если человек принимает другой сампрадай, почему считается, что он совершил его парабху? Если его гуру другой сампрадай вдохновляет больше, чем здесь, и с ним запрещают общаться, и сюда там, ну, как-то...
Человек принимает духовного учителя сознательно. Это непростой процесс. Человек перед тем, как принять духовного учителя, должен понять, что он совершает такое жизненно важное решение, которое он не должен менять. Если он не уверен, он не должен совершать такого поступка. Знаете? Это точно так же, как вот веды говорят о браке. Да? Вот брак заключается один раз на всю жизнь. Вот, так сказать, супруги выбрали друг друга. И дальше, что бы то между ними ни происходило, любятся, лаются, они расходиться не должны. Понимаете? Все. Это в этом дхарма, долг, терпи. Нравится, не нравится. Как говорится, Бог дал такую жену или такого мужа, терпи. Все. Точно так же отношение учителя и ученика. Я допускаю, что человек на каком-то этапе жизни может думать, это мой гуру, и никаких сомнений нет, да, он принял. Потом проходит какое-то количество лет, и он встречает какого-то другого садху, святого человека, и говорит, ой, наверное, я совершил ошибку, поторопился, да, я хочу принять другого духовного учителя. Есть этика определенная, когда человек может принимать наставление другого, никто ему не заставляет никого, вернее, не запрещает никого слушаться, но это должно быть сделано с позволения учителя, понимаете, у которого он принял убежище. Вот это хороший способ решения проблемы. То есть, когда-то человек принял духовного учителя, и все было до какого-то момента хорошо, потом он встречает кого-то, кто вдохновляет его больше. Это жизненная ситуация. Такое может быть. Это реально происходит. Но это не повод уходить от того учителя, который дал нам посвящение. Нужно подойти к этому учителю и сказать: мой дорогой Гуру Махарадж, вот такая я встретил такого садху, чьи наставления меня очень вдохновляют. Что вы мне скажете? Могу ли я слушать его, принимать наставления? Я еще не слышал ни разу, чтобы он сказал: нет, не имеешь права слушать его. Он скажет: конечно, слушай. Потому что он дал дикшу, посвящение. Если ты хочешь получать еще шикшу, наставления какие-то другие, нет никаких проблем, если это соответствует традиции. Понимаете? Вот. Но когда ученик говорит: о, а я нашел себе лучшего гуру, и, скажем, он бросает того, от кого он получил посвящение, кого ему дал Кришна, это гуру Апарадха, понимаете? Вот. И это само по себе, так сказать, уже, ну, фактически косит под корень духовную жизнь этого человека. Хотя ему кажется, что он получает какие-то более возвышенные наставления, этот цветок без корней, он засохнет. 100% гарантия. То есть, и я сейчас не буду, так сказать, как бы вдаваться в политику отношения меж, так сказать, сампрадайских всех этих отношений. Даже есть разные вайшнавские организации. Но опыт, так сказать, опыт таков. Искон. В Искон человек чем-то там недоволен. Гаудия Матх, такой Матх, другой Матх, Радхакунда, полная майя. Это железно работает. Наблюдаемые факты. Могу привести не один, понимаете? Железно, исключений нет. Понимаете? Вот это началось еще со времен Шрилы Прабхупады. Когда Прабхупада, там один из его учеников, это описано в Лиламрите, Прабхупада Лиламрите, когда из него один учеников побывал на Радхакунде и прибежал такой восторженный: ой, Шрила Прабхупада, я нашел там такого садху, который вообще знает, где сейчас Кришна, с кем он там гуляет, что он ест вообще. Ой, Шрила Прабхупада, благословите меня, я хочу получить у него посвящение. Шрила Прабхупада говорит: я тебя благословляю, чтобы ты не нашел учителя на 10 тысяч вообще жизней, иди отсюда вон, прочь вообще. Вот. То есть, это человек, который не смог оценить вообще милости Прабхупады, и чем-то он там привлекся, кто-то что-то ему там рассказал, что а я вот знаю, где сейчас Кришна там, и так далее, все. То есть люди, которые не поняли Абхагаде, основы духовной жизни, но привлеклись там какими-то такими тонкими эзотерическими вещами. Вот, то есть это люди, которые просто фактически сами губят свою духовную жизнь. Вот я примерно, так сказать, понимаю, о чем идет речь, о каком человеке идет речь. Этого человека, если это о нем идет, я знаю очень давно. Вот, хотя этот человек как бы зрелых лет, вот, он всю свою жизнь был непостоянным. Всю свою жизнь он менял. Он побывал и там, и сям, и где он только не бывал, так сказать. Вот, то есть такое ощущение, что человеку не хватает какого-то внутреннего стержня, какой-то основы. И поэтому, несмотря, так сказать, на зрелые годы, он продолжает метаться. А результат таков, что в конце концов он просто останется у разбитого корыта, к сожалению. Если он, но смысл в том, что у каждого человека всегда есть шанс. И любые ошибки поправим. То есть ошибки можно исправить, если он поймет, что это ошибка. Если он поймет, что это ошибка. Но если он будет упорствовать в своих вещах, то тогда я думаю, что ему придется сильно пострадать за эти все вещи. Еще вопросы? Ну что, если вопросов нет, всем спасибо. Значит, еще раз напоминаю, 24 марта Рам-Навами, день явления Господа Рамачандры, в среду. Приходите, кто сможет. Шрила Прабхупада ки джай.